Мы с вами начнем говорить на еще одну интересную тему, как грех действует внутри нас. Как вы думаете, на какую? Вот смотрите, обман мы говорили, как обман проникает в сердце, как человек себя обманывает. Теория наша была теория 7 проповедей, где-то была теория. И мы перешли с вами 6, и мы перешли с вами к страху. То есть как гнев выражается в страхе. И сегодня третья проповедь на тему страх. Как вы думаете, какая будет серия проповедей, если мы доживем после отпуска? Нет. Точно. Смотрите, все знают. Точно. Страх. Страх есть, противоположный страх и гнев. Я вам расскажу один секрет, это одно и то же. Это медаль две стороны. Страх и гнев рядом идут. Человек боится и поэтому гневается. Такое тоже бывает, к сожалению или к счастью, я не знаю. Но гнев – это очень хорошая штука. Через гнев человек может увидеть, где у него проблема. И другие тоже сразу видят. То есть это самое четкое. Если человек гневается, тихий гнев или громкий гнев, то все люди видят, ага, вот здесь ему нужен Христос. Но мы об этом поговорим в следующий раз. Мы с вами в прошлый раз говорили о двух страхах. Страх перед людьми и страх перед Богом. Я не знаю, насколько я сумел это донести, что есть два разных страха. Страх перед людьми и страх перед Богом. И страх перед людьми есть у всех людей. Все люди боятся людей. И наша задача, нам надо научиться его победить, этот страх перед людьми. Наша задача, грех, вот как он ищет выражение, нам надо его научиться победить. Я себе представляю грех внутри нас. Вот внутри меня есть такой генератор. Генератор вырабатывает ток. И толку от генератора нету, пока к этому генератору что-то не подключишь. Да? Если генератор будет здесь стоять и работать, вырабатывать электричество, он будет только тратить другое электричество или бензин и будет его вырабатывать. Если мы к нему подключаем пианино, мы уже сразу видим, ага, играет там электро. То есть, в принципе, мы можем взять здесь один мотор, поставить его на улице, бензином завести, и все будет работать. И мы будем говорить, хороший генератор. Да? Генератор можно узнать тогда, когда к нему что-то подключили. Вот так и грех внутри нас. Он есть, работает и ищет свое выражение, в чем выразиться. Вот он через страх выражается, вот он через гнев выражается, вот он через сплетни выражается. Он ищет что-нибудь, чтобы зацепиться и работать. Он не может по-другому. И Библия нам, Ветхий Завет, говорит, что «я вам дам новое сердце», пророки говорят, Иезекииль, Иеремия, «и вложу в него, дух дам внутрь», Иезекииль говорит, «пишу заповеди мои на сердце вашем, и вы будете исполнять». То есть я буду обесточивать его, то есть я его буду обессиливать, этот генератор. Интересно, что мы разбирали это на Библиотренинг, если вы внимательно прочитаете, что он там написано, то Дух Святой, вопрос, как происходит записывание заповедей на сердце. Вот когда мы покаялись, мы же не знаем все заповеди. Мы же не знаем, что от нас хочет Бог. Вот Леня, откуда он знает, что Бог от него хочет? Дух Святой, если мы внимательно будем разбирать Библию, мы увидим, что Павел проповедует Фессалоникийцам, первая глава, он говорит, я проповедовал вам слово, Дух Святой взял, а вы слушали, и Дух Святой соединил это. У нас есть Библия, и Дух Святой через понимание откровения библейские нам записывает эти заповеди на наших сердцах. То есть он обесточивает этот генератор, чтобы он не вырабатывал грех, не вырабатывал эту энергию греховную. Так вот, страх – это одно выражение, через что грех выражается, а гнев – это другое. И мы с вами говорили, что страх перед людьми есть практически у всех. Я не знаю, как вы себя чувствовали после прошлой проповеди, нашли вы страх перед людьми или нет. Но я вам должен сказать, что гнев – это одно из выражений, когда человек боится. Это одно из выражений страха перед людьми – это гнев. Страх перед людьми. И был пример Голиафа, был пример Саула большой, и чуть-чуть поменьше Давида пример. Страх перед Богом. Если я могу это все суммировать, то страх перед Богом, вот мы говорим, что Давид был мужественный, да, он пошел на Голиафа. Так он боялся не хуже Саула. Почему он пошел на Голиафа? Смотрите, мы в прошлый раз читали, Псалом 33:12, Давид говорит следующее. 33:12, 34, Псалом 34:12 в Deutsch. Давид говорит, придите, дети, послушайте меня, страху Господнему научу вас. Значит, страху Господнему мы сделали вывод, надо научиться, что это не так просто бояться Бога. Когда новое поколение израильтян стояли перед входом в обетованную землю, Моисей был старый, 31 глава Второзакония, 12-13 стих, помните, мы читали с вами, и он говорит: «Придите, слушайте, научитесь, чтобы услышать и научиться бояться Господа». Услышат слово и научатся бояться Господа. Надо услышать и научиться, вот это процесс. Страху перед Богом надо учиться бояться. Но для меня когда-то эта новость была, как русские говорят, сногсшибательная. Учиться бояться? Да я, мне учиться бояться, я и так боюсь. Я могу еще рассказать, как надо бояться, как я боюсь. Да? Как можно научиться бояться? Мы с вами говорили, что по-немецки есть такое хорошее выражение: «Im Angst habe ich keine Furcht». Вот это keine Furcht. Да? В страхе я не боюсь. Я понимаю реальность, что реальность говорит... Но я знаю, что у меня есть Бог, которого я больше боюсь, и поэтому я не боюсь этих обстоятельств. Мы сегодня попробуем ответить на вопрос, как научиться бояться Бога. Это очень интересный, важный вопрос. Я думаю, что одной проповедью не обойдет. Я думаю, что нам всем, и мне в том числе, сегодняшняя проповедь, быть может, дадут направление, куда идти, что делать и как, чтобы научиться бояться Бога. Это процесс. Это процесс, который будет длиться долго, я думаю, всю жизнь. Первое, что я хотел бы сказать, что мешает учиться бояться Бога. Дело в том, что есть вещи, которые нам мешают научиться бояться Бога. И это очень интересно. Если мы не знаем, что мешает нам научиться бояться Бога, мы будем все время в одну и ту же дверь заходить и по кругу ходить. Есть такое выражение в психологии, его назвали теория нужд. Может быть, вы когда-нибудь слышали об этом. Я знаю, что очень часто в современном христианстве, общаясь с людьми, они говорят: у нас есть нужды, помолитесь за наши нужды. То есть у людей, у нас есть нужды. У нас есть действительно, что нам надо. Есть то, что нам не надо, но мы говорим, что это нам надо. Другими словами, теория нужд в психологии, есть тоже такое понятие, теория нужд. Она говорит, что человек создан нуждающимся. Бог создал человека нуждающимся. Ему всегда что-то нужно, этому человеку. Он говорит: вот мне нужно любви. Мне нужно признание, мне нужно комфорт, мне чего-то всегда нужно. И если мне это нужно не дают, тогда я начинаю гневаться, начинаю бояться, начинаю грехи делать. Если мне эти нужды все исполнить мои, наполнить, то тогда у меня не будет никаких проблем. Другими словами, не говорят, что человек – это как стакан, который надо наполнять. Если его не наполняют, то у него тогда проблемы начинаются. Есть такая теория, интересная. Может быть, кто-то с этим сталкивался, связывался, и не согласен кто-то с этим. Мы сейчас посмотрим, как же Бог создал человека, каким же Он его сделал. Есть такое выражение: Христос восполнит всякую твою нужду. Я вам должен сказать, что это очень интересное выражение. И если мы возьмем с одной стороны в Библии, если не исходя из того, что, какую нужду, все, что я хочу, то нет. Он не будет исполнять все, что я хочу. Он не лампа Аладдина, который потер и сделал все, что я хочу. Если теперь сказать, что это нужда какого-то другого рода, то да, он исполнит эту всякую нужду. Какую нужду Христос исполнит? И зачем он вообще пришел сюда, на эту землю? Именно это нам мешает научиться правильному. Некоторые евангелисты проповедуют, они говорят так: приходи ко Христу, и Он решит все твои проблемы. Включите телевизор, посмотрите. Решалка. То есть это вот решалка твоих проблем, он их все решит, у тебя проблем не будет и так далее. Это все теория нужд. Ты нуждаешься в признании, ты нуждаешься в любви, ты нуждаешься в другом, в том или ином. Послушайте, есть такой интересный верующий христианин, душепопечитель, у него много книг есть, у нас в библиотеке его Эдвард Велч его звать, он еще живой. У него есть книги «Страх перед людьми», «Когда люди большие, Бог маленький», у него есть книги «Депрессии». По-немецки называется «Hartnäckige Dunkelheit», если я по-русски не... У него есть книга «Зависимости», «Банкет в могиле» называется, да? Очень интересные книжки, и они, кстати, недорогие, эти книжки. Так вот, Эдвард Велч пишет, почему теория нужд, она не может функционировать, то есть почему она не работает у людей, почему это неправильно. Он говорит, смотрите, потому что мы представляем себя нуждающимся человеком подобно сосуду, который надо наполнить, я вам уже говорил. И он говорит, во-первых, почему она не функционирует? Потому что наши нужды, они безграничны. У них нет конца. Да? Если я купил себе смартфон, кто знает, что это такое, iPhone. Я же не буду жить до конца жизни с ним. Я же, как только новая реклама, у меня уже новый мой. Вы никогда не встречались с людьми, которые новые дорогие телефоны покупают, а через месяц выходит новая модель? Он у него месяц, еще масло не обсохло с телефона. А он говорит, мне уже старый. С этим нуждам их нет конца. Если вы приехали в Германию, у вас нет квартиры, и вам дали двухкомнатную квартиру, через некоторое время вам уже надо трехкомнатную, уже надо другую. Здесь она уже плохая. Если у нас это помещение, мы уже раздвигаем, мы говорим, нам уже другое надо. Вот сейчас нам как раз дадут другое. Нам всегда что-то надо. Если нам нужен был муж, который должен был раз, два, три, четыре, пять делать, теперь, когда он появился, мы смотрим, он из этих пятерых делает минус восемь, то нам нужен другой муж. Или, по крайней мере, этого надо воспитать так, чтобы он хотя бы два из этих пятерых, что обещал, будет делать. Нам всегда что-то надо. Эдвард Уэлч говорит, что так как наша природа нужд безгранична, то теория, что человек создан нуждающимся, им надо что-то дать, она неправильная, она не библейская, не христианская. Второе, он говорит, что, во-вторых, потому что Христос не намеревается удовлетворять мои эгоистические желания. Он не пришел на землю, чтобы мои эгоистические желания удовлетворить. Человек никогда не представляется в Писании как нуждающийся, но как какой? Поклоняющийся. Человек не создан на земле нуждающимся, он создан поклоняющимся, он кому-то хочет поклоняться, или он всегда кому-то поклоняется. Мы с вами уже говорили, что не бывает такого, чтобы человек жил в нейтральном состоянии, и он никому никогда не поклоняется. Вы можете это послушать, я проповедовал об этом, уже говорил об этом. Человек всегда поклоняется, либо Богу, либо себе, либо другим. Он всегда кому-то поклоняется. Что значит страх перед людьми? Если я знаю, что кто-то мне что-то может сделать, что он делает со мной, с моей жизнью? Вот если я знаю, что начальник меня может уволить, что он делает с моей жизнью? Он управляет мной. Смотрите, я знаю, что он меня может уволить, но я могу жить так, какой я есть. Прийти ему сказать, вот я такой есть, я знаю, там некоторые вещи неправильные. Помогите мне изменяться, я хочу больше быть здесь и так далее. Но у меня есть какие-то вещи, да? Или я теперь понимаю, что он меня уволит, и я боюсь, что он меня уволит. Начинаю подстраиваться под него, врать, лукавить, хитрить. Он управляет мной, этот человек. И я ему поклоняюсь. Это мой Бог, которому я поклоняюсь. Бог – это тот, кто руководит. Господь, Хер. Хер де Хер Шарон, мы с вами говорили, Бог Саваоф, Господь, воин с небесных. Много на еврейском языке мы с вами проходили этих названий. Много на еврейском языке названий Эль-Элеон, знаете, Бог богов, Бог Всевышний переводится иногда. Разные есть названия. Бог всегда говорит, я самый верхний. И поэтому тот, кому мы служим, тот и есть наш Бог. Теперь, если я служу себе, значит, я себе Бог. Да? Когда я говорю людям, например, со мной так разговаривать нельзя. Что я говорю? Вот вы никогда не слышали, вам никто не говорил, а как ты вообще со мной разговариваешь? Не приходилось вам слышать? Это что значит на самом деле? У меня есть каталог, по которому со мной надо правильно разговаривать и неправильно. У вас может быть другой каталог, Но в моем каталоге со мной так разговаривать нельзя. И если ты будешь со мной так разговаривать, ты узнаешь, кто такой я. Иногда это вслух говорят. Я им приду и покажу в социаламте, кто такой я. Попробуй только мне нет, скажут. Мне нет говорить. Нельзя. Фактически я Бог, я сам себе служу. То есть я устанавливаю, как надо со мной, я устанавливаю, как нельзя со мной, я устанавливаю, что мне должны говорить в социаламте, а если они только попробуют по-другому сказать, я еще и родственников приведу тогда, да? Чтобы они знали, что я не один такой. Тот, кому мы поклоняемся, человек создан поклоняющимся. Интересно, что в Библии, Лука 6:45, есть такое выражение, что от избытка сердца говорят уста. Не от недостатка сердца говорят уста. Библия нам говорит, что поклоняющийся человек – это человек, который полный водой налит, полный наполнен, и из него что делает? Выливается вода. И Бог иногда его, если не выливается, то он его сжимать начинает, чтобы начиналось выливаться. И Библия говорит, что трудности в нашей жизни приходят тогда, когда Бог начинает нас сжимать, и Он смотрит, что из нас выходит. Да? Когда в воскресенье проблем нету, руки Божьей нету, то Он вроде там на поверхности все блестит хорошо, и Бога славим, ты везде, и все, я тебе все отдаю. А в понедельник у нас проблемы начались. Они нас сжимают, эти проблемы, и смотришь, там уже, понимаете, да? То есть Бог говорит, что человек создан на поклоняющимся, это тот, который поклоняется. Вспомните, Иисус Христос говорит, из чрева потекут реки воды живой, от избытка сердца, говорят, и стал. Чем наполнено мое сердце, то я и скажу, когда меня сдавят. Вот если меня сдавили, я ему, знаете, бывает такой человек, гвоздь забивает, верующий. Мне как-то один рассказывал, они работали, два брата вместе, и они там гвозди забивали, и он бах по пальцу, и мат такой трехэтажный, верующий. Потом говорит, ой, прости, вырвалось. А тот, который рассказывал, стоял рядом, и он ему говорит, а откуда вырвалось? Он стоит и думает, откуда? И дальше работает. И потом он говорит, от избытка сердца, говорят, уста. Значит, там у тебя это все. Ты просто не уследил, и оно вырвалось. Увидели другие. Что ж теперь они обо мне подумают, да? Сегодня Артур сказал, хорошо, что все мы делаем ошибки, все мы делаем грехи. И для этого нужна церковь. Церковь не для святых, а для кого? Для грешников. И святой здесь в этой церкви только Христос по-настоящему. И мы идем, учимся от Него святости, и потом пытаемся эту любовь через Его Духа Святого применить на соседа, на соседку, на другого человека. Есть аргумент у верующих, которые верят в теорию нужд. Они говорят, но мы созданы ведь для того, чтобы нас любили. Поэтому мы нуждаемся в любви, принятии и признании самовыражения. Я вам уже рассказывал, у меня дома есть курс, как научиться самого себя любить. Христианский курс. Его преподают в церквях. Женщина его изобрела. Основывается все на одном интересном выражении из Библии. Возлюби ближнего, как самого себя. Как я могу любить ближнего, если я не люблю себя? Значит, что надо сделать в первую очередь? Научиться любить себя. И они тренируются месяцами, учатся любить себя. Я говорю, что в этой церкви есть курсы для идолопоклонников. Если хотите принять участие, каждую среду в 6 часов. Да? Называется «Научиться любить себя». Библия нам как раз говорит, что наша самая проблема большая, что мы себя сильно любим. И Христос не об этом говорил, когда научитесь ближних любить, как самого себя. Это уже отдельная история. Некоторые консультанты, так называемые христианские психологи, советуют супругам составить друг для друга список нужд. Вы никогда такое не встречали? Я сам это делал, мы с женой. Мы были, и нам сказали, составьте, значит, список. Вот составь, что ты хотел от своей жены, как она себя должна вести. А жена, значит, составляет от меня, как я. Вот мы написали, обменялись, помолились и пытались тренироваться. Знаете, что это по Библии называется? Кормить идола друг друга ложкой с одной банки. Вот так. Я ее кормлю, а она моего кормит. Со мной так не разговаривают, меня так с работы не встречают. Когда я прихожу, у меня это должно быть. Она, ага, а она мне свой список. Это вот так. Значит, я ее кормлю идола, а она моего кормит. И мы живем. Как вы думаете, насколько это хватит? Ненадолго. Еще хуже проблемы потом начинают возникать. Проблема-то ведь вся в том, что идол, он хорош лишь только тогда, когда он отвечает благословением. А как только он перестал слушаться, плохой становится. Начинаются конфликты, начинаются новые пункты. А жена говорит, а в новых мы не договаривались. А мои же нужды, они же бесконечные. Мне же сегодня одно надо, а завтра другое. Есть семьи, где обязанности разделены четко. И некоторые церкви пытаются так сделать. Вот я отвечаю за перевод, а я за проповедь, а я за музыку. Все, если перевода нет, музыканты переводить не сядут, то есть проповедь. Понимаете, да? Я за кухню. Все заболели, все, обед отменяется. Почему? А ответственных нет. А вы? А мы не ответственные. И у нас дома так тоже стало получаться. Я почему вам рассказываю? Да? У меня есть свои, мусор там выносить. Есть такие хайрас фертраги. Знаете, это брачные договоры заключают перед тем, как, значит, я буду 3 раза в неделю делать это, один раз в месяц я буду с друзьями уходить там в бар на 2 часа. Все, она подписывает, попробуйте нарушить, уголовное дело. Это называется теория нужд. Человек создан нуждающимся, поэтому надо. Как правило, вот эти тренировки идолопоклонников заканчиваются еще большим, есть такое слово на русском языке, фиаско, знаете, такое, катастрофа еще сильнее случается. Я вам прочитаю из 2 христианских книг. Всем нам хочется, чтобы супруг сознательно выбрал нас и любил, потому что мы любви достойны. Вот тогда мы счастливы и стараемся сделать счастливым его. Ты мне, я тебе. Интересно, где в Библии это написано? Отгадайте, кто написал? Гэри Чепмен, 5 путей к сердцу ребенка. И кто такую книжку не читал? Слушайте следующее его выражение. «Языки Божьей любви» – книжка. Это изъятые мной книжки из нашей библиотеки, просто чтобы вы знали. Если муж не говорит на языке любви своей жены, она не чувствует себя любимой, и ее жажда любви остается неудовлетворенной. Ну, естественно, она может найти кого-то другого, да, который будет так разговаривать, как она хочет. Когда кто-то говорит со мной на моем основном языке любви, меня влечет к этому человеку, потому что он или она удовлетворяет мою основную потребность – чувствовать себя любимым. Жажда любви – наша основная эмоциональная потребность. Гэри Чепмен на языке Божьей любви. Ого! Отсюда христианский туризм в этой церкви. Меня не понимают. Они не делают, как я хочу. Может быть, из-за этого он уходит в другую церковь. Не всегда из-за этого уходит, но иногда есть, да, приходит, спрашивает, как там, а почему вы сделали вот это? Почему меня не спросили? Разные есть. Еще раз, человек не был сотворен нуждающимся, нужды пришли в результате грехопадения, после чего человек, оправдывая себя, обвиняет других, что они не хотят восполнить его нужды. Разводы происходят, не сошлись характерами. На самом деле, она не хочет делать, как я, а я не буду делать, как она, потому что она такая-такая-такая, а я такой-такой-такой. То же самое говорит она. Да он, это вообще, вот я, это вот да. То есть я достойна чего? Лучшего. Все знают это, да? Все знают. И эта церковь меня недостойна, а меня достойна лучшая церковь. Другие заходят еще дальше. Они говорят, так как люди не могут восполнить твоих нужд, то тебе надо идти куда? К Богу. Бог восполнит всякую твою нужду. Иди к Богу, и ты будешь любимым чувствовать себя и так далее, и так далее. Я встречаюсь с такими людьми практически несколько раз в месяц, которые приходят со мной с такими физиономиями, заплаканными, трясущимися и прочее. Я никак не могу понять, а где Бог? Куда он делся? Дело в том, что их обманули когда-то. И когда они поняли, что Бог не собирается нужды исполнять здесь на земле, у него совсем другая миссия у Христа была. Интересно, какая? Какая миссия у Иисуса Христа была на земле? Освободить людей от нужд? Он пришел умирать за наши проблемы или за наши грехи? Он идет нас освобождать от проблем или от грехов? А теперь какая миссия Духа Святого? Мы с вами несколько раз читали на протяжении этих проповедей Евангелия от Иоанна, 13, 14, 15, 16 глава. Он придет и прославит, Христос говорит, меня. Он придет и исполнит все твои желания. Нет. И мы с вами говорили, я показывал, даже рисовал это, человек, почему говорит, да будет воля твоя, как ты хочешь? Потому что я всегда хочу не того, что хочет Бог. И чем больше я хочу не того, что хочет Бог, у меня начинается шпагат, меня разрывает. Мне больно. И Бог говорит, приблизьтесь ко мне. Яков пишет, как это сделать. Очистите руки, двоедушные. Смягчите сердца свои, перестаньте гневаться, перестаньте врать, обманывать. Начните же делать что? Что я хочу, говорит Бог, и тогда вы будете жить. Задайте себе вопрос, где в Библии говорится, вот эти нужды у психологов называются психологические нужды. Здесь потребность в еде, например, каждый человек должен есть, иначе он умрет. Не об этих нуждах мы с вами говорим. Мы говорим признание, любовь, самовыражение, миндервертихкайт или там еще другие всякие. Нам нужна пища, иначе мы умрем. Нам нужна одежда, иначе мы замерзнем. Проблема не в этом. Проблема в том, когда желание одеться переходит в потребность, если ее не удовлетворяют, в гнев. Вот смотрите, есть желание, хорошее желание. Я хочу своей жене делать приятно. Хорошее желание сделать жене приятно? Как вы думаете, жены, хорошее желание? Мужья, как вы думаете, хорошее желание сделать приятное жене? Я думаю, любой муж скажет, конечно, она же тогда мне будет делать приятно. Нет, вы же понимаете, где сидит опасность? Если я самоотверженно хочу своей жене сделать приятно, это хорошее желание. Но если это желание начинает мной обладать, если это начинает в потребность, и я купил ей цветы и приношу, и говорю, дорогая, я тебя так люблю, я тебе принес цветы, возьми, пожалуйста, она разворачивается и говорит, ты бы лучше бы мусор бы вынес бы. И тогда мое желание сделать приятное, которое мной обладает, в что переходит? Она мое желание хорошее не принимает. Часто этот вместо букета веник становится потом, да? Смотрите, хорошее желание. перерастает в нужду, которую надо удовлетворить. И я потом начинаю говорить: я старался, я хотел, я покупал, я деньги тратил, я пришел, я тебе хорошие слова сказал, дарил, а ты мою нужду не удовлетворила. Оказывается, хорошее желание переросло в нужду, которая стала потребностью, если ее не удовлетворят, будет наказано тот, кто это не сделает. Вот так функционируем мы, люди. Где, например, говорится о том, что нам нужно получать любовь, чтобы лучше себя чувствовать? Вы знаете где-нибудь в Библии такое место? Вот если ты будешь любимый, то будешь лучше жить. Если знаете, подойдите после собрания, покажите мне, просто интересно. Вдруг я где-то пропустил, тогда мы с вами посмотрим. Чтобы Библия сказала, если ты будешь чувствовать, что ты любимый, то ты будешь лучше себя чувствовать. Людям внушают психологи следующее. Ты калека, так как тебе не додали в детстве любви, признания и уважения. Ты больной. У тебя папа плохо относился, да, мама плохо относилась. Ты больной теперь. Эти псевдохристианские психологи, посмотрите, Христос человеку дает что? Надежду. Он говорит: смотри, тебя в детстве не любили, тебя папа бил, тебя, да. Но сегодня тебе нужен я. Христос говорит, для того, чтобы больше ничего не надо. То есть ты прости их, этих всех людей. Оставь их в прошлом там. Забудь в том плане, не в смысле забудь и не приходи к ним, не звони, не пиши. Нет, наоборот. И простирайся вперед к небу, к небесному Иерусалиму. И иди туда, делай, что я тебе говорю. Смотрите, что делают псевдопсихологи христианские. Они, ты к ним приходишь, они тебя спрашивают: а как тебе мама, как тебе папа, как тебе Том? Ты им рассказал, они говорят: так вот они и есть проблемы сегодняшних твоих проблем. Как? Они виноваты в этом, что ты сегодня такой. Человек сидит, и он понимает, что он прошлое изменить не может. Людей изменить не может. Но у него есть нужда быть принятым. И что теперь делать? Христа ему никто не дает. И они начинают, там разные есть трюки, как они делают. Они начинают играть злую воспитательницу, злую бабушку. Может быть, кто-нибудь сталкивался. Я знаю людей, которые деньги ездил. Человек ездил каждую неделю, 200 евро платил за это. 200 евро заплатит, два дня у него хорошо, с третьего дня уже нейтрально, с пятого уже он думает, что он сейчас снова поедет. И раз в неделю он термин, 200 евро это стоило. Христианский психолог, приезжаешь, он тебя натренировал на два дня, знает, что ты через 7 дней приедешь. Да? Не все, конечно, такие, некоторые искренне заблуждаются. Но все эти небиблейские попытки решить проблему греха в человеке приводят к тому, что мы начинаем искаженно читать и интерпретировать Писание. Люди становятся больными, у них нет никакой надежды на улучшение. Даже появилась в христианстве новая заповедь: «Да возлюбит меня ближний мой». «Да возлюбит меня ближний мой». Ты мне долго не звонишь, ты меня не любишь. Ты меня любить должен. А вы со мной разговаривать не хотите, вы не любите меня. Вы меня любить должны. Я создан для того, чтобы меня любили. А вы неправильно ко мне относитесь. И поэтому есть христиане, они сидят и говорят, они это не говорят, а живут: «Да возлюбит меня ближний мой». И они ходят людям, поправляют их, рассказывают, как надо, чтобы их правильно любили. Послушайте, место из Библии, то, которое я с вами говорил. Матфея 22, 37-39. Несколько примеров из Библии, библейских стихов, которые, откройте, Матфея 22, 37-39, которые люди, вот, которые наш ум греховный и наш генератор греха внутри нас, как он искажает. Матфея 22 глава. 37-39 стих. 36. Приходит к нему законник и спрашивает: какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это есть первая заповедь и наибольшая. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Значит, что надо? Нет, надо 40 стих прочитать. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. И где же законы пророки учат любить себя? Христос этими двумя заповедями фактически 10 заповедей из Исхода 20 глава процитировал. То есть он все заповеди свел к двум. Если я люблю ближних людей, разве буду я у них воровать или завидовать? Нет, я буду воровать, если я люблю себя. Я буду сплетничать, потому что я люблю себя. Мне же надо себя как-то защитить, и поэтому я на других гадостей наговорю. Первые заповеди «возлюби Бога» 4, а вторые 6, как относиться к людям. Я буду к людям относиться, если я люблю Бога, я понимаю, что это его творение, и я буду их любить, я буду им добра желать. Я буду им давать, а не воровать у них. Я буду собой жертвовать ради других людей. Я как раз не буду думать про себя, в себе в последнюю очередь. Но иногда мы настолько много думаем о себе и своем комфорте, уважении, любви, что мы говорим, не. Я уже вам говорил, в церквях, если 40 членов, то некоторые пастыри дописывают 41-го. У них всегда последний еще есть, у него имя кто-нибудь, фамилия другой. Знаете? Кто-нибудь другой. И когда они подходят и говорят, ты не мог бы завтра прийти пораньше в церковь, то он говорит, а может быть кто-нибудь другой? Ну вот этот 41-й, он всегда все делает, да? Понимаете, да? То есть, есть еще один член церкви, которого нет, но он есть, кто-нибудь другой. Потому что мне неудобно это. Моя любовь мне не позволяет к себе это сделать. Слушайте дальше. Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Откройте еще одно интересное. Да, кстати, заповеди «не завидуй, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуют». Говорят о том, что не мне все должны, а я всем должен. Заповеди Божии говорят, что я должен, а не мне должны. Не нуждающийся, а какой? Отдающий. Не завидуй, не лжесвидетельствуй, не желая другого и так далее. Я что-то всем должен. То есть, фактически я не пребываю в нейтральном состоянии, мне надо всегда думать, кому я не завидую, кому я не должен, кому я... Они все обращены ко мне. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Я вам просто хочу несколько примеров из Библии показать, как теория нужд исковеркует Библию, как она ее... По-немецки есть хорошее слово «мисбраухт». Это страшное слово, но оно реальное такое. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирению почитайте один другого выше себя». Знаете этот стих? Человек говорит, видите? Вы должны меня почитать выше себя. Как? Потому что я создан таким, чтобы меня почитали. Я достоин почитания и уважения. И Павел сказал, смотрите, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Значит, мы имеем нужду в почтении. Относитесь, пожалуйста, ко мне правильно. А 4 стих. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. А это что тогда? Это не подходит в мою теорию нужд. Оно туда не подходит, оно туда не идет. Писание говорит, будьте сострадательны. 1 Петра 3:8. Люди делают вывод, значит, я имею нужду в сострадании. Писание говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Муж говорит, а значит, я имею нужду в том, чтобы мне повиновались. Это моя естественная нужда. Вы видите, как и коверкует Писание? Мужья, любите своих жен. А значит, говорит, значит, я нуждаюсь в том, чтобы меня муж любил. А мужу это не написано, один раз только, а нам больше. Муж не надо, чтобы его любили. Есть даже говорят, что мужья, они не нуждаются в том, чтобы их любили. Вот жены, они нуждаются, чтобы их любили. А мужья, их и так жены любят, они в этом не нуждаются. Понимаете, у нас, как и коверкается описание, так мы никогда не сможем избавиться от страха перед людьми, если не поймем, что созданы не пустыми, а переполненными сосудами. Мы являемся источниками, послушайте внимательно, что говорит Иисус, либо изливающими добро, либо изливающими зло. Луки 6:45. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо об избытке сердца говорят уста. Вот это библейское представление человека. Человек, чем наполнен, то и говорит. В немецкой армии, я не знаю, как сейчас, раньше был такой закон, что если кто-то хочет на своего командира написать жалобу, в России это даже представить невозможно, что такое может быть, то ему давали один день подумать. И через день он раньше мог прийти и написать эту жалобу. Да? Через день, я не знаю, надо у Петра спросить, как там было в ГДР и ФРГ. В ГДР, наверное, было все-таки больше, как в России. А почему они это делали? Потому что они понимали, что он сейчас... Его переполняет, и это переполняет. В психологии есть такое выражение, про гнев мы будем с вами говорить, открыть крышечку и пар выпустить. Будем говорить еще, подождите чуть-чуть. И они говорят, это правильно, потому что у человека есть внутри гнев, и его надо выпускать, это естественно. От избытка сердца. Теперь второе, что мы с вами поговорим, как же теперь перестать бояться людей? И как все-таки нам, где нам взять эти ориентиры, чтобы научиться бояться Бога? Истинное Евангелие не предназначено помогать нам чувствовать себя лучше. Христос умер не за проблемы, а за грехи. Нам надо любить друг друга, но не потому, что мы нуждаемся в любви. А почему? Потому что Христос хочет, чтобы мы друг друга любили. Помните, что Он говорит своим ученикам? Любите друг друга, Причем рассказывает даже как. Не как вы хотите, не как вам нравится, не как вы считаете себя достойными, а как я возлюбил вас, предал себя за нас, к римлянам, когда мы еще были грешниками. Я должен любить свою жену, я должен любить братьев и сестер, но не потому, что они достойны или нуждающиеся в этом, а потому, что Христос хочет, чтобы я их любил. Потому что Он их любит, и если Он во мне, то я буду их любить, учиться любить других людей. И мы будем тем самым подражать Христу и прославлять Бога. То, в чем мы нуждаемся, является объектом нашего доверия, объектом нашего страха. Оно управляет нами, вынуждает нас Ему поклоняться и служить. Если я чувствую опасность, то начинаю защищаться. В некоторых семьях они живут, их посмотришь, так они и не живут даже вместе муж с женой, даже верующие есть такие. Они вроде живут вместе, но они не живут. Они отдельно живут, но они по каким-то причинам нуждаются в друг друге. Если вам интересно, зайдите в интернет, поищите статистику разводов и посмотрите, когда чаще всего люди разводятся, когда у них дети уходят из дома. Почему? Психологи советуют, если у молодых проблемы, родите ребеночка. У вас будет что-то, и я в нем нуждаюсь, в этом ребеночке, и жена моя нуждается в нем. И потом мы из него такого идолопоклонника вырастим. Я-то его начинаю воспитывать, как я считаю правильно, а она, как она считает правильно. Я говорю, это мой ребенок, а она говорит, это мой ребенок. Нет, будет так, нет, будет так, и поехала. Нет, я знаю, нет, я знаю, нет, я знаю, нет, я знаю. А как пять тогда любить? Это ж вообще катастрофа. Тогда они переубивают все друг друга в этой семье. Потому что они будут все хотеть чего-то научиться. Именно поэтому нам надо научиться бояться не людей, а Бога. Научиться ходить не перед людьми, а перед Богом, удовлетворять не человеческие нужды, а волю Бога. Ходил Енох перед Богом и не стало его, дай Бог забрал его. И я часто смеюсь, в шутку говорю, поэтому люди сегодня боятся ходить перед Богом, что их вдруг не станет. Лучше мы будем бояться людей и будем жить, нас Бог будет равнять. Как перестанем бояться людей, не, лучше я буду. Перед Богом, он ходил перед Богом. Фуанги зих готес написано, да? Откройте Второзаконие, 10 глава, посмотрите, опять же, тот же самый Моисей, тому же самому народу, говорит интересные вещи. Если мы знаем, что с ними произошло раньше, то эти слова нам намного понятнее. Те, особенно, кто у нас учится на Библ-тренинг, они знают это, мы много говорили, много рассказывали об этом. Как это происходило, как они себя чувствовали, что с ними было. «И сказал мне Господь», 11 стих, «встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их дать им». Итак, Израиль, подводит итог Моисей. «Чего требует от тебя Господь, Бог твой?» Только того, чтобы ты любил Бога. Там так написано. Мы часто думаем, что значит любить Бога? Возлюби Бога. А что значит, чтобы? Нет, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Слушайте дальше. Ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Где любовь стоит? Первая? На каком месте? Сколько сегодня проповедуют про любви? Нам надо Бога любить больше и больше. Надо. Никто не спорит с этим. А Израилю Бог говорит, не с любви начинается. Если я не понимаю, кто такой Бог, если у меня нету перед Ним трепета перед этим Богом, если я не понимаю, что этот всемогущий, вездесущий Бог, который из этого олама, из этого вечности приходит к нам сюда, на эту землю, грешнику, касается его и говорит, я тебя люблю. Делай, пожалуйста, что я хочу от тебя, чтобы ты хорошо жил, чтобы я прославил. Если мы не понимаем, с кем мы имеем цутун, как немцы говорят, с кем мы имеем дело, я не смогу любить его, этого Бога. Я буду его подмазывать, может быть, как-то там дал десятую часть, ну и слава Богу. Или еще что-то. Ну, я же хожу на собрание, я иногда от людей слушаю. Что ты хочешь от меня? Я же хожу на собрание, там уже ты вот хотел, чтобы мы Библию приносили, мы приносим. Ну, что тебе еще надо от нас? Пока мы будем к Богу так относиться, ну, что ты еще от нас хочешь? Что еще сделать тебе? Мы не сможем его любить, поэтому посмотрите, глаголы «боялся», «ходил», «любил», «служил», «соблюдал». Кто Библию читает, вы знаете, что на глаголы надо обращать внимание. Возьмите себе, подчеркните, как-нибудь дома поисследуйте. Возьмите эти глаголы, подчеркните. Боялся, ходил, любил, служил, соблюдал. Бог Христос – это центр Евангелия. Человек отдает Богу себя, всего себя. Это значит, я поклоняюсь Богу. Часто в церквях говорят, что я поклоняюсь Богу, это значит, я песни пою. Но песни я тоже пою Богу, когда я Ему поклоняюсь. Но часто на этом все поклонение заканчивается. А потом у вас что? Ну, потом там проповедь. А это что такое? Ну, там он проповедует. А вы что делаете? Ну, пытаемся не уснуть. Ага. А что с поклонением Богу? А что, чтобы выйти к соседям? Понимаете, то есть Библия говорит о поклонении Богу, когда я отдаю всего себя, всего свои силы, всего, все дары, все таланты, всю свою жизнь. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами, всей крепостью, всем разумением твоим. Если вы Ветхий Новый Завет все сложите, где Матфей, Марк и Моисей говорил, у вас получится такая формулировка, там они добавляют еще несколько вещей. Я всего себя отдаю Богу, и этим я Ему поклоняюсь. Человек служит Богу, соблюдая Его заповеди, через которые жертвует собой ради других, ради Бога, ради Христа. Но он конкретно ради других. Если мне звонят и просят приехать раньше на полчаса, я же понимаю, что мне же надо все сломать, чтобы приехать раньше. Мне же надо чем-то пожертвовать. И иногда на кон стоят отношения с мужем и с женой, да, если там проблемы есть, или с детьми. Попробуйте разбудить детей вместо 8:30 и сказать, поехали мы сегодня, даже на час раньше приехать. Подростков, 14 лет, 13, 15. Особенно, если они контрольную писали. У них право есть спать до 1:30 дня, понимаете? Собственное счастье – это побочный продукт Евангелия. Между прочим, это Евангелие в Ветхом Завете, в Второзаконии 10 главе. Посмотрите, где написано, дабы тебе хорошо было. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог? Того только, всего лишь навсего. Весь закон вот этот, всего лишь навсего. Смотрите, только этого я от тебя требую, чтобы ты боялся Господа, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу, Богу твоему от всего сердца твоего, всей души твоей, чтобы ты соблюдал заповеди. Только этого, больше ничего. И постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, чтобы тебе было хорошо. Вот где оно. Не с этого начинается служение и жизнь человека. Ты покаялся, ну тебе хорошо теперь будет. Будет, если вот это все будет, да? Когда я так буду жить, то мне не нужно будет бояться людей. Почему мне не надо бояться людей, если я буду жить так, как написано во Второзаконии? С чего начинается еще раз? Чтобы ты только бояться Бога. Если я буду любить Бога, если я буду служить Богу, если я буду соблюдать Его заповеди, у меня просто времени не будет на то, чтобы бояться людей. У меня голова будет занята другими вещами. Посмотрите. Я буду бояться только Бога. Что это значит? Я буду помнить Его святость, Его благую волю, Его любовь ко мне, проявленную в Иисусе Христе. Я буду бояться сделать грех, чтобы не оскорбить милости Творца Вселенной. Как я буду бояться людей, если я боюсь оскорбить Творца Вселенной? Если мне мои сверстники, например, молодежь, часто в школах, в институтах бывает, в этих колледжах, во всех этих, которые там есть, девочки говорят, девочки или мальчики, если я не буду ходить в этих вещах, если я это не буду делать, они обо мне что подумают? А что подумает Святой Бог о тебе, Творец Вселенной, что ты это будешь делать, если ты это будешь делать? Почему я не буду бояться людей? Я буду ходить, смотрите, бояться ходить не перед людьми, а перед Богом. Ходить перед Богом, смотри, ходил всеми путями Его. Меня не будет интересовать мнение окружающих о моих поступках, а только кого мнение? Только мнение Бога. Какая разница, что скажут люди, если Бог в Библии хочет от меня определенных поступков? Но здесь есть другая крайность. Я живу, как я хочу, и меня не интересует, что вы обо мне думаете. Нет. Павел говорит, чтобы были сначала верные Христу, тогда не интересует, что думают другие. Если я знаю, что я поступаю так, как говорит Писание, и пусть все, весь мир придет и мне скажет, что ты не прав. Я открываю Писание и показываю, смотрите, братья и сестры, это единственный правильный путь, которого хочет Творец Вселенной, который пришел к мою жизнь через в Иисусе Христе и живет Духом Святым во мне. Или вы мне объясните, что я заблуждаюсь. Понимаете, о чем я говорю, да? Или нам всем надо так делать. Я не буду бояться людей, потому что я буду любить не людей, а кого? Только Бога. Смотрите, он говорит, любил Его. А это значит искать Божьего расположения, благорасположения, думать о Его целях и исполнять только Его желания. Напишите список Богу, чтобы вы хотели, чтобы Он для вас сделал, а потом попросите от Него список, чтобы Он хотел, чтобы вы сделали. Он скажет, я его давно уже написал. Ты любишь меня? Вот мой список. Когда будешь приступать? Понимаете, эти списки, насколько они глупые в глазах Бога, когда люди друг другу списки пишут, как мы должны себя вести. Вот список. Я сына своего отдал за вас. Я доказал свою любовь. Римлянам 5 глава. Докажите вы, мы, что мы его любим. Вот он список стоит здесь. Я не буду ходить перед людьми, я буду служить, потому что я буду служить не людям, а только Богу. Смотрите, ходил путями его, любил его и служил Господу, Богу твоему. Я буду искать вокруг себя любую возможность применить Божью заповедь, Божью любовь на деле. Я буду делать добро не из выгоды к себе, а из любви к Богу и к этим людям, которые надо помочь. Поэтому, когда мне люди подходят и говорят, там кто-то где-то в чем-то нуждается, это еще надо выяснить, он нуждается вообще или это его эгоистическое желание. Я тоже нуждаюсь в многих вещах. Я проверяю себя в Библии, я нуждался в BMW, я понял, что я в ней не нуждался. Мне машина нужна была, но не BMW. Мы нуждались в кухонном комбайне, он у нас простоял 5 лет, и мы его выкинули. Но мы, когда шли покупать, мы четко знали, что мы в нем нуждаемся. Мы посмотрели рекламу и поняли, что ни одна нормальная женщина без кухонного комбайна никогда ничего не сварит. Мы подумали, что мы ненормальные люди, и пошли его купили. Там раза два там повыжимали, понажимали, пожурчали, побурчали, выкинули его. Оказывается, моя жена лучше режет, чем этот комбайн. А если я еще рядом встану, так еще будет лучше. Она маленькими кусочками, а я большими, и все будет нормально. Я буду делать не из выгоды к себе, а из любви к Богу эти заповеди. Служить только Богу. Я буду соблюдать Божьи заповеди. Дальше написано. Не заповеди людей, а Бога. Мне будет хотеться угодить тому, кто меня избрал, оправдал и усыновил. Кто дал мне надежду вечной жизни и приготовил мне венец. Я буду хотеть служить Ему. Второзаконие – это шикарная книга для христиан. Второзаконие – это второй шанс израильскому народу. Евангелие – это тоже был второй шанс израильскому народу. Когда они отвергли его и распяли Христа, церковь была второй шанс. То есть, когда Дух Святой сошел, появилась церковь, появились люди, появились верующие, это был второй шанс. То есть, второзаконие – это книга второго шанса. 1 Иоанна 4 глава, 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Откройте, посмотрите. Уж Иоанн-то знал, что такое бояться. Вспоминайте, кто стоял под крестом из 12 апостолов? Иоанн. Он что, не боялся? А что он там делал? Он прекрасно знает, что такое страх перед людьми и что такое страх перед Богом. Смотрите, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Из контекста вы увидите, что здесь говорится о страхе Бога, как полицейского, который вас стукнет. Но этот страх подразумевает все остальные страхи. Если я боюсь Бога, который бьет меня за каждое преступление, если я буду бояться Бога, который только ходит за мной с палкой, который ждет, сделал грех, на тебе, на тебе, на тебе, я буду бояться всего. Не это Божий страх. Божий страх совсем другой. Мы сейчас, смотрите, что здесь написано. Любовь вытесняет постепенно неправильный страх из человека. То есть лекарство от страха перед людьми – это любовь Христа. Если я буду понимать эту любовь, проявленную ко мне Богом, чем больше я ее буду понимать, тем больше я буду иметь фурхт, это эйфурхт, как немцы говорят, иметь трепет перед Богом, я буду делать то, что мы с вами говорили, бояться, ходить, любить, служить, соблюдать. Любовь к Богу изгоняет страх перед людьми, и таким же образом любовь к людям изгоняет боязнь того, что нас опозорят. Отвергнут или применят к нам физическую силу. Эдвард Вэлч написал, когда люди большие или маленькие. Если я люблю людей, я не буду их бояться. Если я люблю Бога, я не буду бояться Его, как деспота, который меня будет бить всегда, с хлопушкой ходит. Я буду другой страх иметь перед Богом. Если я люблю людей, я не буду бояться их. Их мнений, их наговоров, разговоров и так далее, что они мне сделают. Любовь вытесняет страх. Божья любовь, которой Христос возлюбил нас прежде, дает способность христианину любить и изгонять страх. Мы любим людей и Христа не из страха наказания, а ответной любовью из чего? Из чего исходит наша любовь к Богу? Из благодарения или от благодарения того, что Он сделал для меня. Вот он ключик. Любовь к Богу, я благодарю за все, что ты сделал для меня. И поэтому я хочу идти, и поэтому я хочу делать, читать и так далее, служить, ходить, бояться, любить. Это и есть ключик. То Евангелие, где проповедуют, дал десятину ты. Нет, ты Бога обворовываешь. Это не Евангелие. Я не хочу сказать, не хочу по поводу десятины ничего говорить. Это не Евангелие. Почему пропустил собрание? Бога ругаешь, ты против Бога идешь, ты Бога не боишься, на собрание не ходишь. Это не Евангелие. Евангелие не это, Евангелие совсем другое. Евангелие, когда я понимаю и иду делаю. И поэтому часто люди не делают и не служат, они просто не понимают Евангелие. И ответ, чтобы церкви начали шевелиться, проповедуй Слово, проповедуй Евангелие, проповедуй Христа и Бога и все, что Он сделал для тебя. Ты пальцем о палец не ударил, и я тоже, когда Бог умирал на Голгофе. Когда Он за меня отдал Себя и фактически сказал, вот этот грех, который сделал Иван Герн в 2011 или 2012 году, вот за тот грех 2012 года сегодня здесь я умираю, я виновен. Не он, а я сделал его там. Каждый раз, когда мы с вами делаем грех, Христос встает и говорит, это не он, это я. Каждый раз Он говорит, это я сделал этот грех, не трогайте его. Вы понимаете, где Евангелие? И вот тогда я начинаю говорить, я хочу любить такого Бога. Я хочу служить и ходить путями пред таким Богом, который каждый раз за мой грех встает и говорит, меня могут посадить в тюрьму, фактически Он сел в эту тюрьму. Вы можете себе представить, что Христос берет грехи на Себя нас, который ничего не сделал? И из этого Евангелия человек хочет служить, ходить, любить, бояться такого Бога. Чем больше у человека растет сыновий страх перед Творцом Вселенной, тем больше укрепляется в нем любовь. Эта любовь изгоняет из сердца человека страх во всех его проявлениях. Страх и любовь, они обратно пропорциональны. Чем больше страха, тем меньше любви. Чем больше любви, тем меньше страха, обратно пропорциональны друг другу. Они взаимоисключают друг друга, подобно свету и тьме. Как свет вытесняет тьму, и как тьма вытесняет свет, так точно и страх, и любовь. И я хотел бы несколько примеров сказать и закончить, этим же стихом нашим закончить. Некоторые примеры страха Бога, страха перед Богом, который изгоняет страх перед людьми. Мы скоро будем с вами на Библ-тренинг Даниэль, книгу Даниэль разбирать, пророка Даниила. Так вот, если мы с вами будем эту книгу разбирать, мы увидим там три ярких примера. Два примера Даниила, один пример Сидрах, Месах и Авденаго. Есть такие три парня там были, мы с вами поговорим об этом. Даниил понимал реальность опасности, когда отказался питаться идоложертвенными явствами. Им дали идоложертвенные явства, и он говорит, я их есть не буду. Он принимает решение, молодой парень, что он не будет есть идоложертвенные явства. Он понимал всю реальность, его могли просто казнить. Однако не боялся людей, не шел на компромисс, а угождал лишь Богу. И оно там интересно, если вы прочитаете, как там они решили эту проблему. Как Бог расположил Евнуха решить эту проблему. Сидрах, Месах и Авденаго. Нас часто впечатляет их спасение из печи, как они там ходили, ангел появился, не четверо ли вас там было, и мы там, и там все. Но те слова, что они сказали Навуходоносору, они потрясают просто. Они должны побуждать нас к подобному поведению. А вы помните, что они сказали? Нам нет нужды давать тебе отчет, ответ. С кем они вообще сейчас разговаривают? С правителем мира? Написано, у него гнев разгорелся, он 7 раз приказал затопить, и лучших людей спалил своих всех. Потому что они принесли их в печь, бросили, и сами все сгорели. А те не только не сгорели, еще и вышли оттуда потом. Да? Они знали, что Бог силен избавить их от казни. Бог силен избавить нас, но даже если Он и не избавит, мы не будем кланяться перед тобой и перед этими статуэтками. Они понимают реальность, что их сожгут сейчас? Представьте вас сейчас, нас сейчас, откроют здесь печь, и нам скажут, вот через портплац не дойдешь до нее, уже сожгешь, сгоришь. Такая. И нам говорят, или ты сейчас поклонишься этому идолу, или в эту печь. Они говорят, Бог наш, силен вытащить, избавить нас от этой печи. Но даже если не избавит, мы все равно не будем кланяться. Они боятся, но не боятся. Они в страхе не имеют страха, да? Даниил, когда он, не отказался молиться Богу, понимал реальность всех последствий. Он понимал, что его казнить могут? Понимал, указ был такой, да? Но он не просил ни времени для обдумывания решений. Он не говорил, дайте я подумаю 2 дня. Он не просил ничего это, понимая страх, он не боялся. Он как жил, так и продолжал жить, поклоняться не людям, а кому? Богу. Поклонение перед Богом, страх перед Богом – это есть выход страха перед людьми. И этому надо учиться. Я хотел бы вам одну интересную табличку здесь показать. Посмотрите внимательно, как можно отличить, где страх, где любовь и что они делают. Вот эта табличка, она в конспекте последняя стоит, я думаю, вам поможет. Смотрите, страх и любовь. Страх смотрит на возможные последствия. А что будет, если любовь ищет возможность дать? Несмотря что будет. Страх пренебрегает обязанностями. Если я это буду делать, моя обязанность. Я не буду выносить мусор, потому что я боюсь. Я не буду делать еще что-то, потому что я боюсь. Я перестану ходить на работу и работать. Я уволюсь, потому что я их боюсь. А что там будет с семьей? Какая разница? Любовь выполняет задачи сегодняшнего дня. Если это надо, и Бог хочет, я буду идти и делать. Страх ведет к еще большему страху. Чем больше человек боится, чем еще сильнее он боится. Любовь ведет еще больше любви. Страх уходит от людей и проблем. То есть человек уходит в страхе от людей и проблем. Он говорит, я не буду решать эти проблемы, я не звонить никому не буду. Любовь направлена к людям и проблемам. Страх прячется и прикрывается, любовь откровенна и открыта. Страх защищает себя, а любовь уязвима. Если я буду проявлять эти любовь, я знаю, что мне могут ферлец, мне могут сделать больно. Посмотрите, где вы находитесь. Бежите вы от проблем, бежите, прячетесь ли вы, защищаете себя. Боитесь ли вы, пренебрегаете обязанности, смотрите, боитесь, что о вас подумают, что еще там будет. Тогда мы с вами здесь, тогда нам надо понимать любовь Христа, которая сильнее этого страха. Мы учимся любить Христа, больше славить Его, восхищаться Им и Его качествами. Учимся убегать от греха и зла. Еще раз я прочитаю, мы с вами помолимся. Это потрясающее место в Библии. В любви, 1 Иоанна 4 глава 18 стих, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 19 стих. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Давайте встанем и поблагодарим Бога, что Он дает нам эти советы, эти лекарства, как можно научиться не бояться людей, а бояться Бога.